Во Франции подходит к концу чемпионат Европы по футболу. В это воскресенье хозяева чемпионата сыграют в финале с португальцами. Однако русскую публику захватывают не только спортивные страсти. На этой неделе в центре внимания оказался скандал с российскими футболистами Мамаевым и Кокориным, которые, уже вылетев с чемпионата, отправились отдыхать в Монте-Карло. Вездесущий Лайф разузнал о многотысячных заказах в ночных клубах, в сеть попало видео одного из кутежей и понеслось. Эрнест Макаренко.
И Мамаев, и Кокорин должны быть оштрафованы на сумму всех денег, заработанных в профессиональном футболе, и выдворены из страны.
Павел Святенков.
Не знаю, как играть, а бухать российские футболисты-чемпионы.
Дмитрий Бавырин.
Рассказал бы мне кто в детстве, что для буржуинских загулов Монако всего-то нужно хреново играть в футбол.
Николай Травкин.
Этих, в кавычках, звезд, которые после «триумфа», в кавычках, на Евро-2016 до дома никак долететь не могут и куражатся в Монако, воспитывать бессмысленно. Сборную надо разогнать всю.
Игорь Мальцев.
Но ведь пора спросить, а откуда бабло, пацаны? Кто вам все это платит и тем самым развращает не только спорт, но и всю нацию?
Сергей Медведев.
Это даже не Рим времен Нерона. Это какая-то транспелевенщина, комические куплеты в горящем шапито, русский Боск, православный Монти Пайтон. Воистину, время жить в России просто, чтобы наблюдать этот балаган, это вселенское посмешище, в которое превратилась некогда великая страна.
Михаил Барзыкин.
От наших мастеров многомяча требовалось всего ничего. На какое-то время выпасть из поля зрения, не отсвечивать, не напоминать о себе, дав забыть этот страшный позор и тем более не попадать в дурацкие ситуации. Не мешать наслаждаться тем, чего у нас, к сожалению, и близко нет. Требовалось всего-то немного ума и осторожности, и осознание того, что любая выходка станет спичкой, поднесенной к пороховой бочке. Потому что, да, люди озлоблены и раздражены.
Клубы, за которые играют Мамаев и Кокорин, сразу же объявили о штрафных санкциях для футболистов. Это решение тоже устроило не всех. Владимир Варфоломеев.
Мне совершенно не близки замашки членов сборной, возомнивших себя то ли звездами футбола, то ли арабскими шейхами, но я не понимаю, почему за гулянку, устроенную в личное время, их должны наказывать работодатели.
Алена Владимирская.
Я сейчас навлеку гнев на себя всех футбольных фанатов, но таки объясните мне. Вот Мамаев и Кокорин купили на свою зарплату алкоголя. В чем их вина? Ну да, они получают такую зарплату. Возможно, это крайне несправедливо. Возможно, ее надо пересмотреть или вообще их уволить. Но они на данный момент законно ее получают и тратят ее на алкоголь во время своего отпуска. В чем претензии-то? Почему их за это надо наказывать, а не за плохую игру? Вы понимаете абсурдность наказания? Чуваков наказали не за плохую игру, а за то, что они тратят свою зарплату.
Олег Козырев.
Спортсмены виновны уже потому, что на заработанное гуляли. Потому и обструкция по всем возможным СМИ. Тех, кто гуляет на незаработанное, показывают лишь на сайте ФБК.
Алексей Рощин.
А в нынешнем виде все это более всего напоминает организованную травлю и, пожалуй, перевод стрелок. С благосферой-то понятно, чего от нее требовать. Это толпа, а толпа глупая и агрессивна. Но вот поведение государственных СМИ говорит о том, что там стараются не разобраться, а подкинуть побольше полешек в костер, чтобы жарче горело. То есть из двух многомячистов попросту делают козлов отпущения, и уже типа неважно, пили они там чего или нет, заказывали или нет. От кого таким образом отводят удар? Тоже понятно, от всей системы Росфутбола. Футбол в Российской Федерации типа хороший. Жаль, футболисты попались никудышные.
От футбола к духовности. На этой неделе Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации побоев. При этом перед третьим чтением решено, что послабления не должны коснуться насилия против близких родственников. Православная церковь заявила, что подобная норма, цитирую, «не имеет нравственных оправданий и юридических оснований, а по своему содержанию направлена против семьи». Конец цитаты. Александр Морозов.
Что за горе? Патриархия сделала специальное заявление о том, что в добрых воспитательных целях родители могут бить детей, и это нельзя подводить под статью Уголовного кодекса. Ждем заявления о том, что муж может бить жену в добрых целях для смирения.
Максим Трудолюбов.
Уже не первый раз ловлю себя на мысли, что люди занимаются реконструкцией домостроя и не шутят.
Артем Рондарев.
Всем духовным нашим людям хочется хоть немножко допобить детей. И напрасно думать, что это баг в системе. Это как раз системообразующий принцип духовности.
Андрей Десницкий.
О порке детей. Если у тебя не получается иначе, не называй это священным правом и вековой скрепой. Это у тебя не получается иначе. У меня, кстати, тоже не получалось, о чем теперь горько жалею. За пару эпизодов очень стыдно, спустя много лет. Это право дано верующим Библией? Да, точно так же, как и право на многоженство и рабовладение. Жизнь была тогда такая.
Звучат даже радикальные предложения. Михаил Павлов.
А что, если разумно, умеренно, по-семейному и по-доброму начать бить по попу?
Ну, а самая, пожалуй, сложная и резонансная тема этой недели – флешмоб «Я не боюсь сказать». Женщины и девушки рассказывают о том, как они подвергались домогательствам и сексуальному насилию. Начало акции положила украинская социальная активистка Анастасия Мельниченко.
«Я хочу, чтобы сегодня говорили мы, женщины, чтобы мы говорили о насилии, которое пережило большинство из нас. Я хочу, чтобы мы не оправдывались. Я шла в трениках среди бела дня, а меня все равно схватили, потому что нам не нужно оправдываться. Мы не виноваты, всегда виноват насильник. Я не боюсь говорить и не чувствую себя виноватой».
Дальше под этим хэштегом потекла череда страшных, и это не преувеличение, признаний. Лена.
«Первый раз меня пытались изнасиловать в 12 лет. Я оказалась не в то время, не в том месте. Один взрослый мужчина меня повалил, начал раздевать и облизывать шею и грудь. Ну или что там у меня было в 12 лет. Я перепугалась и сначала что-то бубнила про «не надо, не надо». Пищала я достаточно громко. На мой виск появился другой взрослый мужчина. Спугнул первого и помог мне одеться. Он же меня провел до метро».
Ольга.
«У меня есть история изнасилования знакомым. Мне было 24 года. Я восприняла это очень обыденно. Испугалась не произошедшего, а того, что он мог меня чем-то заразить. Пошла в больницу, сдала анализы на все, что в принципе существует, сильно дергалась до месячных. Я никому ничего не сказала. И никто не имел возможности бросить мне, кто тебе виноват. Я отлично справилась сама. Сама дура и нефиг шляться. Было самым безобидным в диалоге с самой собой. А сейчас мне страшно. От того, что самообвинение стало первой реакцией. От того, какие ментальные установки, живущие в моей голове, сделали тогда такое отношение к себе понятным, правильным, нормальным».
Оксана.
«Занятно, что он не считал себя насильником. Так прямо и сказал. Я не насильник же какой. Ты только не сопротивляйся. А я сопротивлялась. Поэтому пришлось меня побить головой об стену. В голове сразу прояснилось. Никогда ранее я так ясно и хладнокровно не мыслила. Сказала, что согласна, а тем временем достала из кармана перочинный нож и ударила куда-то по ребрам, в живот. Помню, боялась, я же могу убить человека. Пока чувак приходил в себя, я сочинила легенду, что жду парня из армии и берегу себя для него. Нападавший ранее сообщал, что он только вот дембельнулся, чувака проняло. Он предложил сделку. Он меня не трогает, а я не сообщаю в милицию».
Татьяна.
«В 19 изнасиловали на свидании в его машине. Я была девственницей. Я сопротивлялась, а он поднял кулак. Я перестала. Потом перестала к телефону подходить. Он долго не понимал, почему».
Анна Серегина.
«Чтобы понять масштаб проблем, почитайте истории по хэштегу. Посмотрите на их количество. Это то, что происходит, когда ты идешь на работу, пьешь кофе или развлекаешься с друзьями. Это происходит постоянно. Не только с девушками. Мужчины и мальчики тоже подвергаются насилию. Только молчат об этом еще тише. Им ведь даже плакать нельзя. Не по-мужски. Когда я обсуждала этот флешмоб с другом, он заявил: если у парней спросят о таком, то ни один не расскажет что-то подобное. Никогда. Но почему? Ведь об этом нужно говорить. Иначе как бороться?»
Александра Боярская.
«Бояться не стыдно. Говорить не стыдно. Страшно молчание. Страшно, когда твои чувства и страх – пустое место или просто что-то несущественное. Страшно то, что нам всем совершенно одинаково страшно вечером. И это не нелепый флешмоб. Это то, с чем мы живем. Все девочки, девушки, женщины – с самого юного возраста и до самого конца. Мужчины, просто знайте об этом».
Нашлись у флешмоба и свои противники. Игорь Бигдан.
«Понимаете, милые девушки, красота – это страшная сила. По легенде, она усмиряет даже льва. Влюбленным в вашу красоту мужиком можно вертеть как угодно, и вы с удовольствием вертите, часто ничего не давая взамен. А это не меньшее насилие, чем мужской харассмент. И души, и судьбы вы ломаете с удовольствием, так же, как и мужчины-насильники из истории по хэштегу. Ломает ведь психологическое насилие, а не движение половых органов. Несправедливость заключается в том, что вам разрешено как угодно эксплуатировать наш инстинкт размножения, а нам его реализовывать нельзя, пока вы не разрешите, да и то можете передумать в последний момент. Вы получаете безграничную власть над мужчинами, и ваше право на нее защищено законом и мнением общества. Такой перекос и приводит к сексуальным домогательствам, попыткам реализовать инстинкт в нарушение закона.
Константин Крылов.
Лично я убежден, что лет через 30 в развитых странах сексом между людьми будет покончено. Во всяком случае, между мужчинами и женщинами. Этим будут заниматься либо с роботами, либо с генно-модифицированными животными. Потому что человек – очень плохой сексуальный партнер для другого человека. Разумеется, для современного человека. В самом деле, современная западная женщина не может заниматься этим современным западным мужчиной без чувства унижения и тому подобное, потому что ее такой сделали. Что касается мужчин, то им рано или поздно надоест быть жертвами. Люди разделятся на два вида, далеких друг от друга, мужчин и женщин, которые даже не будут видеть друг друга вживую.
Роман Воронцов.
Вот пианистка из Парижа, у которой на странице множество ссылок на записи концертов классической музыки, пишет «Не пищи и не жалуйся». Вот врач из Иркутска, у которого половина страницы в репостах «Медузы» и «Дождя» пишет «Не верю, что такую уродину кто-то захотел бы изнасиловать». Вот сотрудник пермского НИИ, репостящий у себя шоу Джона Оливера, пишет «Ну, расхвасталась». Вот сотрудник киевского телеканала на своей странице, разоблачающий российскую пропаганду, пишет «Человек, который спит налево и направо, пытается говорить что-то про нравственность и про плохих домогающихся мужиков». Вот московский айтишник, у которого на странице «Искренние некрологи» Сиголовичу, пишет «Ни капли не жаль». Вот мать маленькой девочки, у себя на странице, призывающая сдавать кровь для детской онкологии, пишет «А вам это нравилось, судя по количеству раз». Вот врач-косметолог, которая постит фото своих трюков на мотоцикле, пишет «Чем менее привлекательна женщина, тем больше она себе приписывает мужских посягательств». Вот выпускница РГГУ на своей странице, собирающая пожертвования для детских домов, пишет «Вам точно надо к психотерапевту».
Но все эти люди, что очень хорошо, все же в меньшинстве. Данила Безменов.
Среди голосов насмешливых придурков слышны голоса многих мужчин, для которых стало откровением количество случаев насилия над женщинами. Это одновременно и печалит, и радует.
Дмитрий Бутрин.
Не знаком с женщинами, у которых нет нескольких таких историй, как рассказывается под тегом «Я не боюсь сказать». Полагаю, что их не существует в природе. Есть те, кто рассказывает, и те, кто не рассказывает, а тех, кому нечего рассказать, доли процента. Из чего, кстати, неопровержимо следует, что число мужчин на другой стороне таких историй также, в общем, стремится к тем же 100%. Мы же не поверим в то, что на другой стороне лишь небольшая кучка гиперактивных и нерефлексирующих слабоумных. Если так, им бы пришлось заниматься насилием 17-18 часов в сутки без перерыва на отдых и еду. При таком количестве потерпевших необходимо адекватное число подозреваемых. И вы скажете из этого, в свою очередь, следует, что с большой вероятностью и ты в их числе. Да, разумеется, я в их числе. Я знаю именно тех, кто про меня в состоянии рассказать именно такие истории. При этом я совсем не чудовище. Поэтому же понимаю и то, что практически любой мужчина то же самое про себя знает, все помнит, ничего не вытеснил, не забыл и тому подобное. Исключения, видимо, столь же часты, как случаи святости. К слову, мужчинам о своем участии в этих историях в роли насильника рассказывать, видимо, сложнее, чем женщинам. Во всяком случае, ничего сочувствия ожидать не следует. Утешу коллег только тем, что не участвовать в этом, видимо, все же возможно, хотя и весьма непросто.
Олег Хюфнерс.
Читать сложно, потому что безысходность. Когда мемориал концлагеря посещаешь, потом выходишь, жрешь в ресторане и радуешься, что все давно закончилось и все поняли. А тут нет. Не закончилось. Не поняли.